На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломоном Волковым. Прошел, Соломон.
В Нью-Йорке побывал с гастролями Кировский балет. Так здесь называют балет Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Пресса, в частности, новый критик балетной газеты «Нью-Йорк Таймс» Алистар Макколи, отнесся к этим выступлениям довольно недоброжелательно. И из одной статьи его в другую переходили упреки в академизме. Мне кажется, что эти упреки были несправедливыми. Почему же, когда критики пишут, скажем, о работе авангардных балетных групп, вроде труппы Мерса Каннингема или Марка Морриса, никто не предъявляет им претензии, что они не танцуют «Лебединое озеро» там, или «Спящую красавицу», а занимаются только авангардом? То есть в любом жанре, в любом виде искусства есть люди, которые занимаются поисками, авангардом, а есть, которые работают в таком академическом, что ли, ключе, сохраняют традиции. И мне кажется, что Мариинский театр взял на себя именно вот эти функции хранителей традиции. Другой вопрос в том, что с этими традициями делать и как эти традиции держать витальными, как сохранять их внутреннее содержание.
Знаете, Честертон, который был великим консерватором, говорил, что консерватору труднее всего, потому что если у вас есть белый столб, то его надо каждый день красить, чтобы он был консервативного белого цвета.
Да, и вот в связи с этим мне было очень любопытно взглянуть на один номер, который для балета классического является символическим. Это знаменитый «Умирающий лебедь» Михаила Фокина, который он сочинил в 1907 году, то есть уже больше 100 лет этому номеру. И в течение всего этого столетия вот этот номер, небольшой, «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса, стал символом вообще балета. Вот когда говорят «балет», то, я думаю, большинство людей в первую очередь вспоминает «Умирающего лебедя».
Я точно. У меня у бабушки была фарфоровая статуэтка Улановой, танцующая «Умирающего лебедя», и для меня это было первое ощущение балета. Это до сих пор представляю.
Вот видите, вот вы назвали имя Улановой. В 20 веке с этим «Умирающим лебедем» ассоциируются три великих легендарных имени. Это, конечно, создательница этой партии под руководством Фокина Анна Павлова. Затем это, конечно, Галина Уланова. И, наконец, ныне здравствующая великая наша балерина Майя Плисецкая, которая танцевала «Умирающего лебедя», когда ей было уже лет 80. То, что сделала Плисецкая, она была ведь гениальным лебедем, доказывает, кроме всего прочего, одну любопытную вещь, а именно, что особых экстраординарных физических усилий для исполнения этой партии не нужно. Это не самая сложная партия. И в этом как раз ее величайшая сложность. Потому что станцевать технически грамотно «Умирающего лебедя» Фокинского может сегодня любой продвинутый студент. Но сделать из этого легендарный символический образ – это уже совершенно другая задача. И мне было очень любопытно взглянуть на то, как в этой партии проявит себя знаменитая Ульяна Лопаткина, одна из двух центральных звезд современного мариинского балета. Другая – это Диана Вишнева. И вот была замечательная реакция. Это был вечер фокинских балетов. В антракте, значит, один из зрителей стал кричать в мобильник свой, не стесняясь абсолютно присутствия других людей вокруг, что «смотрел я, вот Лопаткина танцевала лебедя». Сзади баба-искусствовед сказала: «Ничего, но слишком много костей». А у Плисецкой костей не было. Это все было очень грубо сказано, но где-то к чему-то такому прикоснулся существенному. То есть оставляла ли Лопаткина своим выступлением вот это вот магическое впечатление, которое мы воспринимали, когда «Умирающего лебедя» танцевали ее великие предшественницы?
Ну, вы же ратуете за преемственность, за традицию.
Да, но какова должна быть степень веры в свою роль, чтобы «Умирающий лебедь», который уже является китчевым образом, если его не наполнить каким-то экстраординарным личным содержанием и какой-то невероятной внутренней верой в то, что этот образ живой и имеет право на существование. Это вот, мне кажется, та проблема, которая стоит сегодня перед Мариинским балетом, и это то обстоятельство, которое и побуждает, может быть, американских балетных критиков к несправедливым, на мой взгляд, нападкам. Но истоки этой несправедливости мне понятны.
Ну а теперь от русского балета мы перейдем к русской опере.
Валерий Гергиев, который выступил в качестве дирижера вот в том вечере балетов Фокина, о котором я говорил, там он дирижировал Шахерезадой Римского-Корского. Ему, кстати, в мае 55 лет, и 20 лет исполняется с того дня, как он возглавил тогда Кировский, а сейчас Мариинский театр. Так вот, он выступил в это же время в Нью-Йорке, уже в Метрополитен-опера, в качестве дирижера оперы Прокофьева «Игрок». Он несколько лет тому назад уже дирижировал этой оперой. И мне было чрезвычайно интересно это взглянуть, потому что Гергиев на сегодняшний день, я считаю, наш ведущий специалист по оперному Прокофьеву. В его исполнении в этой опере жил буквально каждый такт. Опера очень сложная, это настоящий экспрессионизм. И когда я ее смотрел и слушал, то я, конечно, мог оценить степень, так скажем, нахальства молодого Прокофьева, который в 1916 году, когда опера была написана, в сущности решил отменить «Пиковую даму» Чайковского, которая была написана в 1890 году, то есть всего-то за четверть века до этого. По нашим теперешним понятиям, «Пиковая дама» еще была новой оперой. Но молодой Прокофьев уже считал, что так писать о страстях человеческих, как это делал Чайковский, нельзя. Нужен новый язык. И, конечно же, он, используя вот это замечательное выражение Иосифа Бродского когда-то, что садиться вообще за сочинение чего бы то ни было можно только если ты желаешь и можешь вдарить и по старым, и по малым, имея в виду предшественников и потомков. Так вот, в данном случае, конечно же, мы имеем в лице Прокофьева желание вдарить по своим предшественникам, то есть как бы заменить вот этой своей оперой «Игрок» по Достоевскому другую оперу на тему о картах, о страсти, которая овладевает людьми. Страсти, которые в это дело вовлечены, это очень современные все эмоции, которые были, конечно, также очень актуальными для Прокофьева. Получилось ли у него заменить оперу Чайковского?
Ну что, получилось?
Нет, не получилось. Это великая по-своему опера, замечательная. В ней нету, как я уже сказал, пустого такта, и Гергиев это проводит исключительно. Певцы один лучше другого. Галузин, исполнитель партии Алексея, он идеальный певец. И все остальные были очень хороши. Но вот это парадокс культуры 20 века. К сожалению, ей все время приходится соревноваться с искусством предыдущего века. И поэтому вот я сидел и я сравнивал «Игрока» Прокофьева с «Пиковой дамой» Чайковского. Мне могут сказать, что это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. Да, но мы сравниваем их. Кому-то больше нравится кислое, кому-то больше сладкое. Хотя это разные совершенно вкусовые ощущения. Так вот, в этой ситуации я должен сказать, что по меньшей мере Прокофьев не вытеснил «Пиковой дамы» как бы из обихода. Как олицетворение страсти игрока, «Пиковая дама» продолжает занимать существенную часть нашего сознания. Но также и лучшие страницы «Игрока» Прокофьевского, безусловно, нас захватывают и увлекают, как вот в этом дьявольском хоре «200 тысяч выиграл».
как всегда, наш музыкальный альманах завершит музыкальный цитатник.
На сей раз я хочу показать мелодию, которую американский композитор Копленд, родившийся в 1900 году и умерший в 1990 году, он не сочинил ее сам. Это мелодия религиозного гимна секты шейкеров, трясунов по-русски. Но он сделал ее знаменитой. И в его аранжировке эта мелодия теперь известна каждому культурному американцу. Это мелодия из его балета «Апалачская весна», написанная в 1944 году. Причем Копленд, а я с ним встретился и в Советском Союзе, и потом уже здесь, в Нью-Йорке, и как-нибудь мы поговорим, потому что обстоятельства были забавными и там, и здесь. Он был человек с большим юмором, но одновременно скрытным каким-то таким. И он до конца своих дней уверял, что когда он этот балет сочинял, то никакой весны и никаких Апалачей, вот этих гор знаменитых американских, он не имел в виду, а просто сочинил вот такую абстрактную совершенно музыку, на которую Марта Грэм сочинила свой балет. Я ему не верю, потому что вся эта музыка и даже эта мелодия настолько пропитана весенним ароматом, что невозможно не вообразить себе при этом американской весны.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Виктория Купченецкая и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. The Iranian